Какой прекрасный гимн! Идите и смело провозглашайте великие Божьи истины, и я буду с вами до конца. Слава Богу за прекрасную музыку, которую вы возвещаете. И я также хочу сказать, что симфонический оркестр Вайлдвуда прекрасно недавно играл на съезде ASI. Нам очень понравилось их исполнение. Мы были восхищены в небесной обители. Какое преимущество у меня есть быть вместе с вами на 75-летие этого прекрасного заведения. Наша тема этого юбилея звучит так. «Большие дела». Глядя назад, но двигаясь вперед. У Бога есть уникальные планы, особые планы для этого заведения. И от имени Всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня более 19,5 миллионов ваших братьев и сестер я хочу передать вам привет, Вайлдвуд. Я также хочу поблагодарить вас, поблагодарить за то, что вы делали все эти 75 лет. Я хочу поблагодарить вас за то тесное сотрудничество, которое у Вайлдвуда было и есть с Церковью Адвентистов Седьмого Дня, с организацией. Я имею в виду то, что Вайлдвуд — это также организация, но есть особые отношения с церковной организацией. Я благодарю за эту связь, за то, что Господь доверил вам это служение. И вы вместе с местной конференцией, с Унионом, с Дивизионом и также Всемирной Церковью совершаете его. Знаете, глядя назад, глядя в прошлое, мы вспоминаем те имена, которые связаны с Вайлдвудом. Нил Мартин, W.D. Фрезии, Джордж Маклуэр. И затем, если мы посмотрим дальше, мы вспоминаем многих других людей. И если начать людей перечислять, может быть, это неудобно будет, потому что не всех сможешь перечислить. Поэтому будьте уверены в том, что мы любим вас и поддерживаем вас, даже если мы не упоминаем вас по имени. И это были люди, такие как Бернелл и Марджери Болдуин, которые повлияли на меня и на мою жену. Они настолько любили людей, они настолько были активными, особенно доктор Бернелл. Они просто захватывали ваше внимание, и они помогали вам понять всю красоту этих слов, записанных в третьем послании Иоанна, вторая глава, где Бог говорит: «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал, чтобы и духовное, и физическое здоровье было едино, прекрасно». Ну и другие люди были, которые здесь потрудились много. Доктор Хэнсон, доктор Зино. Благодарю вас за доктора Зино, за то, что вы отдали его всемирному полю. Мы благодарны за его служение, за то, что он усилил команду нашу в отделе здоровья Генеральной конференции. Также доктор Энджи приехала из Генеральной конференции. Она руководитель отдела здоровья Североамериканского дивизиона. У меня также есть хорошие друзья, которые были в Вайлдвуде какое-то время. И мой хороший друг Клиффорд Голдштейн, который занимается у нас субботней школы и разрабатывает, редактирует уроки библейской школы, и там в Генеральной конференции. Марк Финли также, который был здесь, учился, и в своей евангельской деятельности он очень широко использует медико-миссионерское служение. И он учился ему здесь, в Вайлдвуде. Я также хочу поблагодарить пастора Кука. Немного говорит по-французски. Он говорит, что этот пастор его представлял здесь, даже на французском языке. И пастор Атвуд, я также благодарю за вашу молитву и за преимущество быть с вами сегодня. Где-то 2 года назад я встречался с Джесси. Где Джесси? Есть там Джесси. Джесси Звикер. Он начал со мной говорить о том, чтобы я приехал в Вайлдвуд на 75-летие или на какое-то другое событие. И по Божьему благословению мы спланировали это. И вот сегодня мы здесь. Благодарю за брата Сперо, Мишель, Джеймса и многих из вас, кто помог нам сюда приехать и участвовать в этом юбилее Вайлдвуда. Это все является выражением того библейского стиха, который мы уже сегодня раньше читали. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, где Иисус говорит в 12 стихе: «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня дела, которые творю Я, и я надеюсь, что мы все верим в Иисуса Христа, верующие в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит». Какое наследие мы имеем, и какое будущее имеет Вайлдвуд? Вы знаете, что медицина меняется. У вас какое-то время назад была больница, теперь у вас центр здоровья, у вас есть образовательная программа, но никогда не отступайте от идеалов и принципов, которые сделали Вайлдвуд тем, чем он есть сегодня. Да, меняйтесь со временем, по мере того, как Дух Святой будет побуждать вас, чтобы вы были такими, как Бог видит вас, потому что вы сможете дальше сотворить большие дела, чем те, которые были. Потому что Иисус говорит: «Я иду к Отцу». Какое преимущество знать, что Господь наблюдает за Вайлдвудом? Конечно, в 5 главе Евангелия от Иоанна Иисус отметил, что Господь поможет совершать большие дела. В 5 главе, стих 20, сказано: «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». И затем в 14 главе Господь говорит: «Вы тоже можете участвовать в этом, в этих больших делах». Не для славы Вайлдвуда, не для славы тех из вас, кто преподает, кто помогает людям в исцелении, и не студентов. Не вам слава, но слава должна принадлежать тому, кто дает вам силу, Иисусу Христу. Если за что-то и стоит Вайлдвуд, так это за то, чтобы донести Божью весть, которая открыта в Евангелии от Иоанна 10:10, вторая часть. Сам Иисус пришел на эту землю для того, чтобы одно совершить. И это, Он говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Если что-то может и описать удивительное служение Вайлдвуда, так это этот стих. Вы знаете, Вайлдвуд является частью прекрасной системы. Системы служений, предприятий на самообеспечении. Было такое время, когда это служение не понимали. Даже подвергали сомнению. Но я скажу вам, что служение на самообеспечении – это часть Божьего плана по завершению проповеди Евангелия. И я от имени Всемирной Церкви хочу поблагодарить вас, выразить огромную благодарность за то, что вы делали и делаете. Но ваш девиз сегодня – «Большие дела», глядя назад, но двигаясь вперед. У нас был прекрасный съезд ASI буквально на прошлой неделе в Финиксе, Аризона. мы со среды по субботу там собирались, и я пригласил всех 13 президентов дивизионов всемирных, чтобы они присутствовали там. Кроме этого, у нас есть еще Унион, который подчинен напрямую Генеральной конференции. Это Ближний Восток, это целый Унион. Начиная от Марокко на севере Африки до Ирана, от Турции до Судана. 500 миллионов людей, большинство из которых не христиане и даже мало что знают о христианстве. Мне нравится этот регион, потому что я вырос там. Я вырос в Каире, в Египте. Это мой дом был в детстве. 500 миллионов людей и всего где-то 3500 адвентистов. Это большой вызов, но у Бога есть ответ на него. И, возможно, кто-то из Вайлдвуда будет участвовать в том, чтобы развивать работу там. Итак, все президенты дивизиона, кроме одного, смогли приехать на этот последний съезд ASI. Я просил, чтобы президенты приехали, чтобы они увидели, услышали, пережили, чтобы они поняли, что это значит быть частью людей, профессионалов, бизнесменов, тех, кто служит на самообеспечении, которые могут быть партнерами и трудиться в тесном союзе с церковью. И Бог очень благословил нас на прошлой неделе. Все собрания проходили под большим влиянием Духа Святого. Мы много говорили о служении, о миссии. Затем президенты дивизионов разъехались. И они разъехались с большим пониманием и с большим желанием работать со служениями, которые работают на самообеспечении, поддерживающими служениями. И, честно говоря, у меня была эта основная цель. Братья и сестры, мы приближаемся к концу времени. Когда мы смотрим на мир, когда вы заходите на ваши новостные сайты или смотрите новости по телевизору, вы видите, что мир рушится. Даже в нашей стране большая неразбериха. Но это говорит нам о том, что Иисус грядет скоро. Какое преимущество имеем мы через действие Духа Святого, чтобы Вайлдвуд совершил еще большие дела для жителей этого региона. ASI – это организация очень дорога мне лично и для всей семьи Уильсон. Как я говорил уже раньше, мой дедушка Н.С. Уилсон был президентом этой конференции, кстати говоря, где мы находимся, Джорджия Кэмберлин конференции. Он участвовал в организации ASI. Почему? Потому что он был библейским учителем, пастором, он был рукоположен на евангельское служение в колледже Мэдисон. Трое его братьев были очень тесно связаны со служением на самообеспечении. По крайней мере, двое братьев, если не трое, работали также в Мэдисоне. И я могу даже вас удивить немного сегодня. На первом ряду у нас сидит кто-то, кто вырос в Мэдисоне и учился в Мэдисоне, и затем был директором школы в Мэдисоне. И в прошлую среду ему исполнилось 90 лет, и это мой двоюродный брат, Билл Уилсон, мы его называем Билли, его жена Беверли, они живут здесь, в районе Колледждейла. Вы знаете, служение на самообеспечении требует большого доверия Богу, требует невероятной веры в то, что Бог может сделать. Помогает организации церковной в том, что мы можем вместе, как партнеры, служить нашему миру. Миру, который жаждет услышать весть первого, второго и третьего ангелов из книги Откровения, 14 глава, и четвертого ангела из книги Откровения, 18 глава. Однажды весть третьего ангела очень быстро разойдется, как огонь по стерне, и люди выйдут из тех церквей. Будем ли мы готовы к этому? Бог призывает каждого из нас принимать участие в том служении, которое охватит все и всех, все возможности, которые Бог доверит нам. Мы должны с большим смирением подойти к этому, благоговением, с осознанием того, что возрождение и реформа должны воплотиться в нашей жизни. Большие дела невозможно совершить, если только у нас не будет тесного союза с Иисусом. Поэтому в наших личных утренних богослужениях Господь призывает нас стремиться к этому, к большим делам в будущем. Служение Иисуса было настолько удивительным. Оно является примером для каждого из нас, и мы должны основывать свое служение на его примере. В Евангелии от Матфея, глава 9, мы читаем о том, как Иисус совершал свое служение. В стихе 35 этой главы сказано: «И ходил Иисус по всем городам и селениям». Он не просто ходил в сельские общины, Он не только в городах бывал, Он был везде, в городах и селениях, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, и молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Я хочу сказать вам, братья и сестры, большие дела ожидают нас в ближайшем будущем. Жатвы будет очень много, и Господу нужны такие предприятия, как Wildwood, чтобы участвовать в этом. Нужны ваши планы, инновационные, те обновления, которые вы делаете, новый центр здоровья, который будет находиться там, на углу, на видном месте. Это будет большое свидетельство о Господе. И вы сможете послужить многим людям в этом регионе. И у меня, знаете, есть бремя. Я хотел бы поделиться этим бременем с вами. По какой-то причине адвентисты седьмого дня, церковь адвентистов седьмого дня, хотя мы много усилий прикладывали, и Wildwood, и другие предприятия в какой-то мере имели успех в этом. Но мы так и не смогли реализовать во всей полноте вот ту систему служения городам по принципу внутри-снаружи, чтобы создавать центры влияния, церкви, чтобы служение проходило в городах, чтобы рестораны открывались, комнаты для чтения, чтобы раздавали литературу, чтобы члены церкви совершали служение в городе, но также и за городом, где создавали бы аванпосты, которые могли бы достигать, по крайней мере, трех целей. Там могли бы люди жить или, по крайней мере, отдыхать там. Там можно было бы создать центр здоровья. И третье – это школа. Я хотел бы призвать вас сегодня, когда мы открываем Слово Божье. Я хотел бы увидеть, как по Божьей благодати Wildwood смог бы стать лидером в том, чтобы совершить большие дела и создать вот такую систему внутри-снаружи служения в городе, Вы находитесь здесь уже 75 лет, в прекрасном месте. У вас аванпост здесь. Но вот здесь, вот если проехаться дальше по дороге, Чаттануга находится. И вы много сделали для того, чтобы совершать служение в Чаттануге. Но вместе с тем, как мы можем все это соединить? Вы знаете, когда мы будем на небе, я не хочу, чтобы после того, как пройдет несколько сотен лет, и мы будем изучать план спасения и все остальное, что будет поглощать все наше внимание, я не хотел бы, чтобы Господь однажды сказал: «Господи, он сказал бы, почему вот все, что говорит Дух пророчества, не было в полной мере осуществлено?» И Господь скажет нам: «Я мог бы это сделать, но вы меня не слушали. Вы были слишком заняты разборками между собой, или слишком концентрировались на одном или на другом. Я хотел все это сделать, не только в Чаттануге. Я хотел бы, чтобы по всему миру это было, в Нью-Йорке, в Лондоне, в Джакарте и так далее. Слава Богу за то, что делают в Джакарте сегодня. Слава Богу за тот позитив, который мы видим сегодня в медико-миссионерском служении, который мы сегодня называем всеобъемлющим медицинским служением. Вы знаете, мы делаем все, что можем. Молитесь за Божье дело по всему миру, чтобы люди ухватили за это видение медико-миссионерского служения. Я хотел бы бросить вам вызов в ваших планах, когда вы пытаетесь разными методами служить, и многое вы делаете, но пусть еще большие дела будут совершены. Будьте, станьте моделью того, как весь остальной мир может совершать служение в больших городах. Чаттануга, конечно, не огромный город, но это относительно большой город. И я хотел бы просить, чтобы Господь дал вам мудрость, как совершать служение в этом прекрасном городе, используя метод Христа, преподавая, проповедуя и исцеляя. Вы знаете, Дух пророчества, конечно, много прекрасных советов дает нам. В книге «Медицинское служение», страница 304, мы уже упоминали эти слова сегодня: «В вестях, посылаемых Богом в прошлом, нет изменений». Служение в городах является самым важным в это время. Когда служение в городах будет совершаться так, как Бог желает того, то в результате начнется такое могущественное движение, которого мы еще не видели. Я, с сожалением скажу, что мы еще не были свидетелями такого движения. Мы видели прекрасное служение то тут, то там, но большие дела еще ожидают нас. Великое движение. Прекрасная цитата есть из письма, которое написал Эллен Уайт: «Медико-миссионерское служение было представлено мне как клин для истины для настоящего времени. Медико-миссионерское служение должно устранить предрассудки против нашего служения». Опять же, возвращаясь к ASI, я говорил с президентом Центральноафриканского дивизиона, с центром в Найроби. И мы говорили с ним о том, что происходило в Руанде. Я вам скажу, что мы имели феноменальный опыт в Руанде. Мы объяснили нашим членам церкви там. Мы побуждаем людей участвовать в трех вещах. Конечно, во многом, еще другом. Возрождение и реформа, миссия для городов, всеобъемлющее медицинское служение. Но есть три вещи, которые мы пытаемся объяснить людям, что Господь ожидает того, что мы превознесем Иисуса Христа и Его праведность. Помогите людям понять, что адвентисты седьмого дня, они подчеркивают служение и спасение через кровь Иисуса Христа, через Его оправдание и освящение. Оправдание и освящение, они описывают цельный Божий план спасения, Его праведность. В Второе, о чем мы говорим, будьте верны Богу и Его Слову. Будьте верны в вашем образе жизни, во всем, что вы делаете. И третье, когда у вас есть понимание праведности Христа, и вы верны Его Слову, тогда мы приглашаем каждого стать частью служения, всемирного служения рядовых членов церкви. Это всеобщее участие каждого члена церкви в служении. Джеймс читал эту цитату, и я ее очень часто в последнее время читаю из 9 тома «Свидетель для церкви», 117 страница. Если вы хотите почитать очень интересные вести, прочитайте все в контексте. Но одно предложение. Божье дело не завершится до тех пор, пока мужчины и женщины, члены нашей церкви, не вольются в служение и не объединятся со служителями церкви. Вот о чем мы сейчас говорим. Вовлечение каждого члена церкви в служение. Нет уже времени, чтобы говорить: «О, я хороший адвентист, я буду тут сидеть, я буду десятину возвращать и даже приношение, я буду поддерживать вас, но я плачу, а вы работаете». Нет. Те, кто совершает служение на самообеспечение, они так не мыслят. Они понимают, что все работают, все вместе, чтобы каждый член церкви влился в служение, чтобы все поняли, что большие дела ожидают нас, когда мы будем двигаться вперед. И мы говорили об этом в Руанде, и отклик от членов церкви был просто невероятный. Они настолько были счастливы, настолько приняли участие в служении, в раздаче литературы, в проведении библейских уроков, в медико-миссионерском служении, Адра служила там, социальное служение, молодежь, хоры, все принимали участие. А затем мы проводили в мае евангельские кампании. Вы знаете, евангелизм, общественный евангелизм – это только вершина айсберга. А все остальное происходит как подготовительная работа на протяжении года. И для того, чтобы евангельские программы были продуктивны, необходимо готовиться к ним. И вот члены церкви настолько хорошо влились в эту работу. Они так служили людям по-разному. Причем даже коровы отдавали свои, своих животных, овец, коз. Вы знаете, это было одно из самых удивительных событий в моей жизни. Где-то 6000 человек передо мной стояли, и приехал губернатор той области и другие представители государственной власти и церкви. И вот члены церкви привели 22 коровы. Адвентисты седьмого дня дали эти коровы для тех, кто нуждался. И когда я видел, как выбрали тех людей, видно было по ним, что это очень бедные люди. Они стояли вот там, такие смиренные. И вот им давали жеребьевка была такая. Они должны были вытащить номер своей коровы, и они брали свою корову. Это был опыт просто удивительный. Вы должны понять, что даже в Руанде одна корова стоит 2000 американских долларов. И их подарили адвентисты седьмого дня. Видите, потому что там, если у тебя есть корова, но я знаю, что большинство из нас чистые вегетарианцы здесь, но многие люди такие еще пьют молоко. Я хоть не пью, но я знаю, что многие пьют. Но вы знаете, из молока, если у вас нет соевого молока, то вы можете иметь хоть какое-то пропитание. Кроме этого, можно его продавать и потом помогать кому-то другому. И какое было прекрасное свидетельство, когда эти люди в Руанде видели, как члены церкви и служители вместе трудятся. И евангельские программы, которые мы проводили, 2237 евангельских программ проходили. 2237 программ в этой маленькой стране. И только четверть этих программ проводились пасторами или членами церкви извне этой страны. А практически три четверти всех программ проводились рядовыми членами церкви. Моя жена Нэнси проповедовала свою первую евангельскую кампанию там. И она сказала организаторам, чтобы они нашли для нее какое-то такое, где-то там в маленьком селе какую-то программу, чтобы там, может быть, несколько человек пришло. Но мне организаторы по секрету сказали, ну, не говорите ей только, но там планируется нечто большее. Когда она приехала, да, там 3000 человек пришло на программу. Но Господь использовал ее и многих других, и я сам там проводил программу. Но мы проводили всего две из более чем 2000. Но Господь использовал ее и многих других. И там на ее программе больше 500 человек приняло крещение. До сих пор там приняло крещение более 100 тысяч человек. Более 100 тысяч человек были крещены. И я буквально недавно встречался на ESI с нашими друзьями, и они хотят помочь там организовать 1000 церквей, зданий в Руанде. И по Божьей благодати, мне кажется, что уже этот план запущен, и 1000 церквей, церковь за один день, этот проект есть, будут построены в Руанде. Но Господь делает чудеса по всему миру. Когда мы понимаем, что большие дела еще впереди, Господь не ожидает, что Его церковь, хоть она и слабая, будет стоять где-то там в углу и умирать потихоньку, споря друг с другом на ту тему или на другую тему. Нет, не для этого церковь, и не это ждет ее в будущем. Бог ожидает большие дела для Его славы и Его силой. Как прекрасно осознавать того, что медико-миссионерское служение является частью этой силы. Я говорил с Ласием Лигури несколько дней назад. Он сказал: «Пастор, я не могу понять, я не могу поверить в это». Весть о здоровье такую огромную роль сыграла в Руанде. Вы знаете, Господь может и через вас также большое дело совершить. Используйте медико-миссионерскую работу как первоочередное служение, как тот клин, который проникает в дерево. Медико-миссионерское служение – это правая рука евангельской вести. Ее нужно превозгласить весь гибнущему миру. Весть о здоровье настолько тесно связана с вестью третьего ангела, как рука с телом. Это из книги «Основы здорового питания». Но рука не может занять место тела. Провозглашение трехангельской вести и заповедей Божьих, и свидетельства Иисуса Христа. Вот весть, которую мы должны донести. Громким кличем она должна пройти по всей земле. И вот одна из моих самых любимых цитат из книги «Медицинское служение», страница 12. Влияние Духа Божьего – это самое лучшее лекарство, которое может больной принять. И это то, что Вайлдвуд всегда делал, и это то, что по Божьей благодати вы будете и дальше делать, чтобы Дух Божий мог действовать на больных мужчин и женщин. И затем последняя фраза, очень сильная. Пусть это будет вашим девизом всего вашего служения в Вайлдвуде. Она говорит: небо, все небо здорово. Или на небе все здоровы. Духовно, физически, умственно, социально. На небе все здоровы. Знаете, апостол Павел, когда он пытался объяснить нам, как нам служить, как использовать возможности поделиться Словом Божьим, он записал в послании к Римлянам, 10 глава, 10 глава, 13 и 14 стихи, записал последовательность. Я думаю, что вы все помните эти слова, но в контексте больших дел, которые нас ожидают, давайте мы по-новому прочитаем эти слова специально для Вайлдвуда. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Можете сказать «Аминь»? Какое преимущество привлекать людей к подножью креста, чтобы они понимали, кто Иисус, и не только кто Он, но и то, что Он сделал и сделает для каждого из нас. Итак, дальше Павел говорит, «Но как призвать того, в кого не уверовали?» Далее он говорит, «Как веровать в того, о ком не слыхали?» «И как слышать без проповедующего?» И здесь говорится не только о священнослужителях, пасторах, проповедниках. Здесь говорится о всех. Все члены церкви должны принять в этом участие. Все мы должны проповедовать истину. У меня однажды была девушка-секретарь, у нее на стене было написано «Всегда проповедуй Евангелие». Если необходимо, можешь при этом использовать слова. Вы знаете, что наши действия говорят больше, чем слова. Все мы можем быть проповедующими. И затем он говорит, и как проповедовать, если не будут посланы? Какое наследие прекрасное имеет Вайлдвуд. Здесь столько молодых людей прошли обучение и начали служение по всему миру. Слава Богу за медико-миссионерскую школу в Вайлдвуде. И не только в прошлом, но и в настоящем. Когда студентов посылают, они могут проповедовать. Когда они проповедуют, люди будут слышать, тогда они будут верить. И тогда они могут призвать имя Господа. Далее сказано в 15 стихе. «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Я не знаю, как вы. Я не считаю свои ноги какими-то особенно прекрасными. Может быть, у кого-то из вас красивее ноги, чем у меня. Но у ног есть цель, чтобы переносить вас с одного места в другое. Можете себе представить, если, когда вы будете на небе, вы идете по одной из тех золотых улиц на какую-то очень важную встречу, вы будете там с Иисусом, вы будете слушать и слышать план спасения и о том, как он развивался, как Вайлдвуд принимал в этом участие. И так вы идете на то собрание, и вы хотите вовремя туда прийти, и внезапно кто-то кричит вам сзади, «Подождите, подождите, ваши ноги так прекрасны!» И вы разворачиваетесь, ну вы на небе. На небе, в принципе, ничего плохого не может быть. А зачем вы о моих ногах говорите? Вы кто такой? Ваши ноги прекрасны. Хорошо, ну я не знаю вас. А что вы говорите, что у меня ноги прекрасны? Вы что? Он говорит, вы что, не помните в Вайлдвуде, когда я позвонил? И моя дочь была так больна. И вы послали свою медсестру. Вы дали мне какую-то подсказку, какую процедуру можно сделать. Моя дочь выздоровела. Ваши ноги прекрасны. Вы не помните, когда мы послали нашего сына в вашу медико-миссионерскую школу, чтобы он узнал там духовные принципы, медицинские принципы. Вы не помните, когда эти студенты приезжали из Вайлдвуда, и они пришли к нам домой, и они дали нам эту книгу. Ваши ноги прекрасны. Я хочу сказать вам, братья и сестры, когда вы будете двигаться к будущему, к большим делам, Бог желает, чтобы ноги всех, кто будет ходить по этой территории, чтобы все ваши ноги были прекрасные. Бог призывает вас к этой великой задаче совершить большие дела. Дела, которые будут оказывать большое влияние на этот мир. Вы знаете, по всему миру люди сегодня откликаются на Божью весть. Они откликаются на тех людей, которые влияют на них, когда они к ним приезжают. В феврале мы с Нэнси встретились с одним интересным человеком. Его зовут Уисам Али. Уисам, он еврей из Палестины. Нет, он не еврей. Он израильтянин, я бы так сказал. Он араб вообще. Но он живет в Палестине, на палестинской территории. Он араб, но он израильтянин по гражданству своему. Он вырос в арабской семье в городе Назарете. Он был в такой семье влиятельной. Его отец был главой колена или группы какой-то людей. Его дядя был имамом или мусульманским священнослужителем. Если он что-то говорил, его все слушали. Это был закон. Каким-то образом Уисам как-то не был удовлетворен тем уровнем духовности. Но его ждало прекрасное будущее. Он должен был быть духовным лидером. Он изучал Коран. Но что-то не хватало. Что-то он не мог точно сказать, что. Он был мусульманином, он был арабом, он был в Израиле. Но что-то ему не хватало. В конце концов, он пошел к отцу, к дяде. Он говорит: «Я не могу. Не могу так дальше жить. Я не могу быть лидером нашего племени, потому что что-то здесь не так». Но они сказали ему: «Если ты уедешь, то можешь забыть нас». Но он говорит: «Я не могу так дальше жить». Ну, в общем, его выслали оттуда. Он начал заниматься бизнесом, но ничего не получилось. Затем какой-то у него была стычка с кем-то, его ранили. Но потом он восстановился, и он понял, что ему нужно выехать из Израиля куда-то. И он думал о своей сестре также, которая уехала еще раньше из Израиля. Она поехала в Европу на обучение. Он позвонил ей, говорит: «Сестра, ты можешь мне какой-то вызов дать, чтобы я приехал в Европу? Мне нужно выехать из страны». Она говорит: «Хорошо, приезжай, я здесь договорюсь». Он приехал в Европу, и его отвезли в учебное заведение. Там была определенная территория, похожа на вашу территорию. Фактически, когда он приехал туда, он не знал, что там было. Но он заметил, что каждое утро студенты куда-то идут, и они там начинают петь. Каждый вечер они делают то же самое. И они слушают какие-то проповеди, там какая-то религиозная деятельность проводится. И в конце концов он понял, что он попал в христианское заведение. И он разозлился. Он начал молиться громко, как мусульмане, 5 раз в день. Он начал привлекать внимание к себе. Он начал всякие возгласы делать, пропагандируя ислам. Но студенты как-то обходили его стороной. Он затем обнаружил, что он находится на территории того учебного заведения, в котором сейчас учится Джесси, Богенхофен в Австрии. Это было несколько лет назад. Уисам очень разозлился, он в ярости был, он пытался обращать студентов в ислам, но у Бога были другие планы. Кто-то подошел к его сестре или к нему и сказал: «Мы понимаем, что твоя сестра, у нее есть парень, и она стала христианкой». И он позвонил своей сестре, ее там не было в то время. Он спросил: «Это правда?» Она говорит: «Да, это правда». Он просто вышел из себя, еще даже больше, чем раньше. Мало того, что сестра стала христианкой, она еще собирается замуж выходить, не спросив разрешения семьи, лидеров семьи. Это было абсолютно неприемлемо. Он сказал: я поеду домой и расскажу всей семье. Он поехал в Израиль. Он рассказал все это семье, что произошло с его сестрой. Она стала христианкой. И затем он вернулся сам в Европу. И он позвонил сестре и сказал: если ты только эту идею не бросишь, я тебя убью. И сестра была очень мудрая. Она говорит: ну давай, хорошо, сделай то, что ты хочешь, но только через год. Но продолжай учиться в Богенхофене. Хорошо? Он говорит: да, хорошо, я сделаю так. Но для того, чтобы... для того, чтобы там как-то заработать деньги, чтобы учиться в Богенхофене, его направили работать там. Ландшафтом заниматься. И однажды ему позвонили из службы, иммиграционной службы Австрии. Ему сказали: если вы не приедете к такому-то часу, вас депортируют из страны. И он пошел к администратору Богенхофена и он говорит, что мне нужно поехать туда, мне нужно решить какие-то вопросы, иначе меня депортируют. Но тот сказал: нет, мы тебя не отпустим, ты должен вот эту траншею сегодня копать. Он говорит: пожалуйста, сэр, нет, ни в коем случае, ты должен эту траншею копать. Скажу вам, те, кто работает со студентами, те, кто имеет дело с ними, с людьми вообще, всегда следите за тем, чтобы вы все делали в христианском духе любви. И вы сам не знал, что ему делать, он не знал, как это, ему надо ехать, а нужно еще траншею выкопать где-то 10 метров. Это на целый день работы. Он сел там под деревом, и он просто в отчаянии был. И он заснул. И во сне он увидел сон. Кто-то в белом. Я скажу вам нечто. Бог удивительным образом работает с мусульманами сегодня, открывая им во снах то, что они должны делать, те большие дела. И он увидел это светящееся существо, и оно сказало ему: «Ты мой». Он пробудился, и он увидел, как к нему идет один из преподавателей богословия в Богенхофене. Это был очень добрый человек, прекрасный человек. И он сказал: а где этот парень из Израиля? Он говорит: я здесь, здесь я. Он говорит: я тебе принес апельсин из Израиля. И вы сам посмотрел на него. И говорит: а вы в кого верите? И профессор богословия сказал: я верю в Бога Отца, Сына и Духа Святого. И вы сам посмотрел на него так снизу вверх и сказал: я возьму апельсин, но я вашего Бога не принимаю. Вы сам опять заснул. Опять он увидел во сне ангела. Ну, не знаю, может быть, самого Христа, который сказал: ты мой. Он пробудился опять. Опять преподаватель идет еще с одним апельсином. Он опять говорит: я не верю в то, что вы тут верите, но я возьму апельсин. Так 3 раза было. В конце концов, вы сам понял. Бог достучался до него. И он сказал: Бог человека с апельсином, если ты действительно Бог, помоги мне эту траншею выкопать. Он начал копать. И он закончил ее очень быстро. Обычно больше нужно времени. И он пошел к администратору и сказал: сэр, я выкопал траншею, мне нужно поехать в город, чтобы решить свои дела. Бог помог мне выкопать эту траншею. Он так сказал. К сожалению, администратор сказал: Бог таким, как ты, не помогает. Братья и сестры, будьте внимательны, что вы говорите людям, которые не верят так, как вы. Явите им любовь Иисуса. И этот администратор сказал: видишь вот кучу земли? Вот теперь нужно перевести ее вот туда. И двум людям нужно было часа четыре, чтобы перевести. И Висам понял, что в город не попадет. И Висам опять начал молиться еще раз. Богу, человека, который принес ему апельсин. И он начал говорить: «Я верю в тебя, Бог. Помоги этому человеку, который в тебя не верит». И он начал работать, и он начал перевозить эту землю, он перевез ее в рекордные сроки. Затем поехал в город, решил свои вопросы, вернулся назад новым человеком. Он начал изучать Библию, он изучал Слово Божье, он учился в Багенхофене год, через год он не убил, конечно, сестру, и он стал адвентистом седьмого дня, нашим братом. Сегодня вы сам является пастором адвентистом седьмого дня в общине в Назарете. И сегодня он служит мусульманам. И вот за последние 10 месяцев, по Божьей благодати, совершая большие дела, которые Бог через нас обещает совершать, привел, по крайней мере, 3 прошлых бывших мусульман в адвентистскую церковь. Несколько недель назад мы с Нэнси были свидетелями крещения одного из них в Галилейском море. И вместе с другими людьми, там еще 21 человек принял крещение. Бог будет совершать большие дела, когда мы будем смирять себя и полностью полагаться на Него. Первая книга Царств, 17 глава, рассказывает нам удивительную историю. Несколько недель назад мы с Нэнси были на одной возвышенности, и перед нами была долина, и можно было себе представить, как израильтяне там находились на одном обрыве, а на другом обрыве были и филистимляне, и Голиаф вместе с ними, могучий воин. И он поносил Бога Небесного. И никто не решался выйти против него, кроме парня молодого. Парня, который не мог даже одеть одежды, латы царя. Знаете, молодые люди, на коленях просите, чтобы Господь вам открыл, как вам служить, чтобы Он дал вам то оружие, которое вам необходимо. Не позволяйте, чтобы кто-то другой надевал на вас оружие. Просите, чтобы Бог одел. У нас нет времени уже читать, но вы помните эту историю. Давид пошел и там, в ручейке небольшом, выбрал 5 гладеньких камней. А вот это, кстати, оттуда камешек. Мы с Нэнси набрали там этих камешков. И на праздник Благодарения мы хотим подарить эти камешки каждому из наших внуков, как символ того, что Бог может сделать через вас, если вы смиритесь перед Ним, и Он сможет совершить большие дела через вас. Давид взял один из этих камней. Ему не нужно было 5, ему одного хватало. И он вложил его в пращу, как мы часто поем с детьми эту песню. И мы будем петь с нашими внуками эту песню. Мы каждому из них подарим в коробочке специально этот камень. И этот камень полетел, потому что Бог научил Давида. Не в Вайлдвуде, конечно. Хотя я думаю, что если бы он в Вайлдвуд приехал, тоже многому полезному научился. Но он научился в школе жизни. И Давид верил в Божье Слово. И этот камень полетел. Дух пророчества говорит нам, что Голиаф настолько был возбужден, настолько был зол, что он поднял свой шлем. И когда он сделал это, то этот камень нашел как раз то место. Я хочу призвать вас сегодня. Сегодня, может быть, тяжело какое-то сравнение привести к какую-то аллюзию. Но когда мы идем к большим делам, то Вайлдвуд будет встречаться с Голиафами. Будут у вас трудности и проблемы, пытаясь служить в Чаттануге, в тем людям, которые рядом с вами живут. Но Бог хочет, чтобы вы добились успеха. Но для этого необходимо полностью доверять Ему. И тогда Он совершит эти большие дела. Вы будете встречаться с Голиафами. Я не хочу слишком уж далеко заходить в этом сравнении, но я верю в то, что который поможет победить Голиафа в городах, будет медико-миссионерское служение. Но в отличие от камня, оно не убьет, оно принесет жизнь с избытком. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь, и имели жизнь с избытком». И сегодня, когда вы празднуете 75-летие, история это, Вайлдвуда, я хочу призвать каждого из вас, желаете ли вы, как Давид, как вы сам, как многие другие, сказать: «Господи, если Ты поведешь меня, я полностью посвящаю себя Тебе, и по Твоей благодати я хочу совершить большие дела, когда мы будем двигаться в будущее. Господи, я знаю, что Ты грядешь скоро. По Божьей благодати, в Вайлдвуде, я хочу быть частью этой большей работы. Не для славы Вайлдвуда, но для славы Бога Всемогущего. Если сегодня вы хотите принять это решение, потому что очень скоро мы увидим на небесах небесных облачко небольшое, которое будет все ярче и ярче, которое наполнит все небо славой. Все небо ожидает этой кульминации. И мы скажем: вот Господь, вот Бог, которого мы ждали. И Иисус скажет: молодец, добрый и верный раб в Вайлдвуде. Молодец, добрый и верный раб в Теннесси, в Джорджии, в Северной Каролине, где бы вы ни жили. Войди в радость Господина твоего. Что за день это будет? День, когда все Голиафы потерпят поражение при явлении славы всемогущего Бога. Если вы желаете принимать в этом участие, служить людям, приготовиться к этому дню, совершать большие дела, чем вы когда-либо могли представить силой Духа Святого. Желаете ли вы встать сейчас для молитвы? Аминь. Аминь. Пойти, мы встанем. Я хотел бы совершить молитву посвящения. Я хотел бы помолиться, чтобы Господь помог вам совершить эту миссию. И затем мы будем петь гимн «В защите погибшее», потому что это на самом деле цель Вайлдвуда и всех поддерживающих служений, и всех членов Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Давайте помолимся. Любящий Отец, мы приходим к Тебе . Мы желаем поклониться Тебе, Господи, в этом уютном молитвенном доме. Вайлдвуд сегодня празднует 75-летие участия в миссии Адвентистов Седьмого Дня, провозглашение Трехангельской Вести. Но мы знаем, Господь, что еще большие дела еще впереди. И мы ждем не то, что мы сделаем, но то, что Ты сделаешь через нас, когда мы будем доверять Тебе полностью. И сейчас, Господи, возьми тех, кто посвящает себя Тебе. Дай им необычное видение того, какую роль они могут сыграть в совершении больших дел. И, Господи, я молюсь, особенно молюсь за лидеров, за преподавателей, за медиков, за студентов здесь, в Уайлдвуде. Пусть все это будет большим благословением не только для этого региона, но, как и было раньше, в истории Уайлдвуда будет благословением для всей Всемирной Церкви. Благодарим за то, что слышишь нас, Господи, и сейчас мы посвящаем себя Тебе, и мы будем петь Тебе. Просим, чтобы Ты помог нам полностью понять, что значит проповедовать Евангелие, чтобы люди могли понять Его, принять и призвать Твое имя. Сделай нас всех, где бы мы ни жили. Сделай наши ноги прекрасными силой Духа Святого. Во имя Иисуса мы просим об этом. Аминь.